Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на православном екатеринбургском радиоканале «Воскресение». Сегодня наша шестая передача, а в нашей прошлой передаче мы начали говорить о колокольном звоне, отметили кратко историю возникновения колоколов и закончили тем, что сказали о цели употребления колокольного звона. Она состоит в том, чтобы призывать верующих в храм на молитву и возвещать тем, кто присутствует за богослужением, о времени отправления тех или иных богослужений, о важных моментах богослужения. Мы сказали о том, что в основном различаются два вида колокольных звонов. Это благовест и, собственно, звон. Итак, благовест – это такой звон, при котором ударяют в один колокол или в несколько колоколов, но не во все вместе, а по очереди в каждый колокол. Благовест называется так потому, что сообщает добрую весть о начале богослужения и о том, что милосердие Божие еще долго терпит над нами, что Господь с высоты небес внимает нашим молитвам. Да и сам призыв верующих в храм есть добрая, радостная весть для благочестивого и доброго сердца. Благовест различается следующих видов. Во-первых, благовест в собственном смысле слова – это мерные, неторопливые удары в один колокол. Второй вид благовеста – перезвон, когда последовательно от большого колокола до малого ударяют по несколько раз в каждый из них, и этот прием повторяется несколько раз. И третий вид благовеста – перебор, когда ударяют медленно в каждый колокол по порядку один раз, а затем делают одновременный удар во все колокола. Следующий вид звона – звон в собственном смысле. Он бывает тогда, когда ударяют одновременно в несколько колоколов. Звон, совершающийся в три приема, то есть когда трижды повторяется музыкальный период гармонического сочетания, называется трезвоном. Трезвон может быть по типикону трезвон во вся, то есть во все колокола, и трезвон вдвое, то есть в два колокола. Изучая смысл и назначение церковного звона, можно убедиться в великом значении этого явления в церковной жизни. Христианин, услышав звон, невольно отрывает все мысли и помыслы от земли и уносит их в поднебесную высь. Сердце его наполняется радостным, светлым чувством, как будто в него вливается небесная гармония, отголоски далекого рая. В этом заключается огромное духовное и нравственное значение церковного звона. Он не дает засыпать совести и душе, постоянно напоминает о бытии Божьем, о вечной правде, о великой христианской любви. Не напрасно колокола называют благовестниками. Действительно, их звон наполняет душу радостью и надеждой. На одном из колоколов имеется надпись: «Благовествуй миру радость велию». Таким образом, церковный звон – это глашатай церкви, ее внешний голос, тогда как богослужение – это голос внутренний. Христианин, услышав звон, обязан перекреститься со словами «Господи, помилуй» трижды, или «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», или «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». Поскольку христианское богослужение является общественной молитвой, в нем имеют право участвовать все христиане, или как молящиеся, или как совершители богослужения. Совершители богослужения разделяются на священно- и церковнослужителей. Священнослужители – это лица, получившие в таинстве священства через епископское рукоположение, или по-гречески хиротонию, благодать Святого Духа для служения церкви. Церковнослужители – это лица, получившие благословение прислуживать в церкви во время богослужения. Им может быть преподано благословение на несение своих обязанностей епископам через так называемую хиротесию или руковозложение. Священнослужители различаются по степеням священства. Таких степеней три. Первая – это епископская степень, соответственно, носители ее называются епископами. Вторая степень священства – пресвитеры или священники. И третья степень – диаконы. Итак, давайте кратко рассмотрим, что представляют собой эти священнические степени. Прежде всего, епископ. Слово это с греческого переводится как «надзиратель». Епископ – это высшая степень священства в церкви. Епископ является, во-первых, предстоятелем общества верующих, и, во-вторых, главным начальником над священниками, диаконами и всем церковным причтом всей епархии. Епископу принадлежит право совершать богослужение, совершать все таинства, освящать мира для таинства, миропомазания, освящать антиминцы и освящать храмы. В зависимости от масштаба территориального управления церкви и ее исторических условий, епископы получают различные наименования. Например, епископ, управляющий церковью целой страны, обычно называется патриархом. Хотя здесь надо оговориться, что в целом ряде стран, таких как Греция, например, Кипр, первостоятель православной церкви носит титул архиепископа. Но патриарх – это первый из епископов. Само слово «патриарх» происходит от греческих слов «патрия», то есть «семья», «племя», «род», «поколение», и «архон», то есть «начальствующий». Епископ, управляющий церковью областного значения в зависимости от территориальных, исторических условий, называется митрополитом, архиепископом или просто епископом. Звание митрополита или архиепископа дается в наше время как почетное отличие. В нашей Русской Православной Церкви не существует так называемых митрополий, все епархии у нас равны по своему статусу, а то, что одними епархиями управляют митрополиты, другими епархиями управляют архиепископы, третьими просто епископы, это нужно рассматривать просто как почетное звание. У нас эти степени, точнее сказать, именно звания, а не степени, присуждаются как почетное отличие, как награда за особые заслуги или за многолетнее ревностное служение церкви. Митрополиты у нас в России носят, в отличие от прочих архиереев, белый клобук. Те области, которые управляются митрополитами, часто называются митрополиями. Ну, еще раз повторяю, у нас в Русской Церкви такого деления нет. Поэтому у нас все церковные круга называются епархиями. Некоторые епископы не имеют самостоятельной области управления, а являются помощниками при других старших архиереях. Такие епископы называются викарными. Вторую степень священства составляют священники. Или иереи. Иереи – это второе название. И третье название – пресвитеры. Священник, иерей и пресвитер – это одна и та же вторая степень священства. Ну, слово «пресвитер» с греческого переводится «старший» или «старейшина». В таинстве хиротонии, то есть рукоположения, священники получают благодать и право учить народ, во-первых, совершать церковные богослужения и совершать таинства все, кроме таинства священства. То есть иерей не может рукополагать, ему не дано такое право, также он не может освящать мира и антиминцы. Большими монастырями, лаврами, управляют архиереи в звании священно-архимандритов. В белом духовенстве сану архимандрита соответствует сан протоиерея и протопресвитера. Третью степень священнослужителей составляют диаконы, или диаконы, как обычно пишется это по-церковному. Слово «диакон» в переводе с греческого означает «служитель». Диаконы не совершают таинств, а только помогают епископам и священникам при их совершении. При отправлении богослужения диаконы произносят иктении, читают Евангелие на литургии, совершают кождение и с благословения епископа или священника могут произносить проповеди. Старшие из диаконов в кафедральных соборах называются протодиаконами, а старшие из иеродиаконов в монастырях называются архидиаконами. Ну, опять же, эти звания, надо иметь в виду, что эти звания означают первенство чести, а не власти. То есть никаких преимуществ существенных, именно властных преимуществ звания иеродиакона или архидиакона или протодиакона не дает. Посвящение в священный сан или хиротония совершается в алтаре во время божественной литургии через возложение рук епископа на голову посвящаемого. Рукоположение в сан диакона совершается на литургии после евхаристического канона, а в сан иерея, то есть священника, после великого входа, именно на херувимской песне. В сан епископа посвящают в начале литургии перед чтением апостола. Епископом, еще раз повторяю, слово «епископ» означает в переводе «надзиратель» или «надсмотрщик», то есть человек, который наблюдает за данной общиной. Они через рукоположение сообщили дары Святого Духа и передавали свои священные права и власть, сделав епископов главными преемниками апостольского служения. Кроме того, апостолы рукополагали для разных церквей пресвитеров и диаконов. Избранные апостолами епископы, в свою очередь, поставляли для новых церквей епископов, пресвитеров, диаконов, сообщая им через рукоположение дары Святого Духа, священные права и духовную власть. И эти епископы, в свою очередь, передавали дары Святого Духа, права и власть своим преемникам и так далее. И вот таким образом благодать священства от одних епископов переходила к другим, а через них передавалась, соответственно, пресвитерам и диаконам, и преемственно сохранилась в Церкви Божией от апостольских времен до наших дней. Теперь, что касается церковнослужителей. Церковнослужители в православной церкви составляют низший круг. К церковнослужителям относятся и подьяконы, то есть помощники диакона, чтецы, певцы и священосцы, то есть те, кто носят буквально, да, те, кто носят свечи, то есть свечи. В народе священосцев называют, ну, как и чтецов, и певцов, называют псаломщиками, дьячками и пономарями. Церковнослужители имеют право читать за богослужениями апостол, псалтирь, паримии, то есть все, кроме Евангелия, и наблюдать за чистотой и порядком в храме. Все обязанности, возлагаемые на церковнослужителей, могут исполняться мирянами, но только с благословения священника или архиерея. Для совершения богослужения церковный устав предписывает каждому из чина священнослужителей и церковнослужителей облачаться в особые одежды, имеющие высшее духовное символическое значение или знаменование. Вот об этих одеждах мы сейчас и будем говорить подробнее. Из нашей обыденной жизни мы знаем, что в особо торжественные дни, в праздники, каждый старается одеться не в обыкновенные одежды, а в другие, лучшие. Идя в храм Божий, мы тоже стараемся одеться получше. А тот, кто служит, кто совершает богослужение, кто предстоит у Святого Престола, может ли он пребывать в это время в обыкновенной одежде? В храме все должно быть направлено к тому, чтобы человек отрешился от всего земного, чтобы он помышлял о небесном. Вот поэтому церковь и предписывает всем церковным священнослужителям надевать при богослужении специальные облачения. каждая степень священнослужителей и церковнослужителей имеет свое облачение. При этом в состав облачения высших чинов священнослужителей всегда входит облачение низших чинов. То есть диакон, кроме одежды, собственно, ему принадлежащей, облачается в одежду чтеца. Священник, кроме священнических, имеет и диаконские одежды, а епископ, кроме одежд, принадлежащих его сану, имеет и все священнические одежды. Порядок, соблюдаемый при облачении в эти одежды, таков. Вначале одеваются одежды, принадлежащие низшему сану, ну, например, священник, прежде чем надеть иерейское облачение, облачается в диаконские одежды. Епископ надевает сначала диаконские облачения, затем иерейские, а уже после всего архиерейские. Ну вот давайте начнем рассмотрение богослужебных облачений, одежд, с одежд низших клириков. Во-первых, и так называемый короткий филоний. Это одежда чтеца. Первая одежда, которая надевается при посвящении во чтеца. Короткий филоний похож на священническую ризу и отличается от нее тем, что только покрывает плечи. Он надевается на шею посвящаемого в знак того, что он приходит под ярмо священства и посвящается на служение Богу. Филон чтецов делается короткой, потому что степень чтеца – это только преддверие священства. Она таинственно, символически показывает полномочия чтецов. Филон чтецов означает посвящение в служение Богу и повиновение священству. У нас в настоящее время короткий филоний надевается только во время посвящения во чтецы. Обычно за богослужением его не носят. Ну, а учитывая то, что и посвящение совершается у нас очень редко, в храмах читают и поют люди, не имеющие такого посвящения, то, соответственно, и филоний этот никогда практически не употребляется. Диаконские одежды, к ним прежде всего относится стихарь. Стихарь. Слово греческого происхождения происходит, по-гречески стихарион, происходит это слово от слов стихос, стих, строка, прямая линия. Действительно, стихарь – это прямая, длинная, с широкими рукавами одежда, которая покрывает все тело. Стихарь символизирует собой ризу спасения и одежду веселья, то есть он означает чистую, спокойную совесть, непорочную жизнь и духовную радость. Своим светлым цветом и благолепным видом стихарь напоминает тем, кто его надевает, об ангельской чистоте, которой должен стремиться священнослужитель, посвятивший себя, подобно ангелу, на служение Богу. При облачении в стихарь диакон на литургии произносит следующую молитву. «Возрадуется душа моя Господи, обличебо мя в ризу спасения и одежду и веселье одея мя, яко жениху возложи мя венец, и яко невесту украси мя красотою». Диаконы, чтобы облачиться в стихарь, это же должны делать, кстати сказать, и церковнослужители, и спрашивают благословение иерея. Делать это нужно за каждой службой. Держа стихарь в сложенном виде, немного наклонив голову, облачающийся обращается к священнику со словами. Диакон говорит: «Благослови, владыко, стихарь со орарем», а церковнослужитель: «Только благослови, владыка, стихарь». Получив благословение, облачающийся целует стихарь, совершает крестное знамение и облачается. Следующий элемент диаконского облачения – это орарь. Слово это также греческое, в переводе означает «хранение, попечение». Это узкая длинная лента с нашитыми на ней крестами, которую диакон во время богослужения носит поверх стихаря на левом плече. Орарь символизирует собою ангельские крылья. Иногда на ораре вышиваются слова ангельской песни «Свят, свят, свят». Когда диакон на литургии опоясывает себя крестообразно орарем, он выражает этим свою готовность к принятию тела и крови Христовых. Но обыкновенно во время службы диакон, произнося иктинии и молитвословие, поднимает конец сараря правой рукой. Этим он дает знак к молитве и особому вниманию молящихся. Протодиаконы и архидиаконы носят, в отличие от других диаконов, арарь, охватывающий тело с левого плеча под правую руку. Такой арарь называется двойным. При возложении на себя араря диакон не произносит никакой особой молитвы. Следующий, последний элемент диаконского облачения – это поручи. Поручи – это небольшие короткие нарукавники с крестами. Они употребляются при богослужении для того, чтобы стянуть края рукавов нижней одежды и этим дать рукам священнослужителей большую свободу. Поручи напоминают облачающемуся в них о том, что он должен уповать не на свои силы, а на силы и помощь всемогущего и всеблагого Бога. Поручи знаменуют также те узы, которыми был связан Иисус Христос во время страданий. При надевании поручей диакон или священнослужитель читает особые молитвы. Во-первых, надевая поруч на правую руку, он произносит: «Десница твоя, Господи, прославися в крепости, десная твоя рука, Господи, сокруши враги, и множеством силы твоей я стерл и си супостаты». А надевая поруч на левую руку, диакон произносит: «Руцы твои сотвористимя и создастимя, вразумимя и научуся заповедям твоим». На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, а в следующей мы будем говорить об облачениях священников и епископов. А сегодня я прощаюсь с вами, до свидания, храни вас Бог.